Поскольку мы были первыми, кто начал трансляции на 5 официальных языках из наших студий, руководству Департамента информации, естественно, хотелось узнать, какова слышимость там. Не только какова слышимость, но и как реагируют на эти передачи местное население, местная власть. Ну и с таким же вопросом обратился ко мне начальник Департамента информации, как реагируют в Москве. Но я связался с отделом, соответствующим отделом МИД, пытался выяснить, какая там слышимость. А мне говорят, мы не слышали, мы даже не знаем ни о каких ваших передачах. Я в другие инстанции сунулся, в том числе и в ЦК партии, что вот я сейчас возглавляю секцию, которая транслирует информацию о работе ООН на Советский Союз. Кто-нибудь из вас там слышал это? Нет, ничего не знаю, это к нам не относится. То есть всячески старались показать здесь, в Москве, что интереса к этим передачам ни у кого в Москве нет. А объяснялось это тем, что в то время в составе членов ООН СССР был в подавляющем меньшинстве. И любой вопрос, который какие там обсуждались на Генеральной Ассамблее, он решался так, как хотелось Соединенным Штатам и западноевропейским державам. Это, естественно, в Москве вызывало отрицательную реакцию. И дело дошло до того, что даже на ту небольшую квоту, которая была выделена для советских граждан, которые должны были занять соответствующие посты в ООН, никого не посылали. То есть был своего рода такой афронт. И, возможно, поэтому и делали вид, что никакую информацию из нашей студии они не получают. Поэтому нам пришлось изыскивать такую информацию, о которой в Москве не могли бы сказать, что мы не интересуемся или не слышали. И начали с приглашения руководителей делегаций основных держав и видных персон в нашу студию, просили их выступить, полагая, что в этом случае все-таки как-то откликнуться в Москве. У меня был заместителем или помощником у меня некто Александр Свинчанский, который давно уже жил в Америке, знал порядки тамошние и знал, как расшевелить слушателей, чем заинтересовать их. И он предложил, в частности, Элеонору Рузвельт, и в конце концов закончил тем, что потащил меня к Эйнштейну. Тогда Организация Объединенных Наций пользовалась большой популярностью, и по нашему звонку нас сразу согласились принять. Мы поехали в город, где находился университет, в котором работал Эйнштейн. Нас профессор принял, побеседовал с нами, дал интервью, и мы понеслись к себе в студию, чтобы обработать, сделать соответствующие короткие такие передачи на Советский Союз. И когда все эти передачи об Эйнштейне были закончены, я ходил как вроде какого-то героя. Думал, сейчас ко мне посыпятся вопросы. И действительно, вскоре пригласили меня к помощнику Трюгвели, тогдашнему генерального секретаря Соболеву, который негласно наблюдал за работой советских граждан в секретариате ООН. И тот спросил, что за передачу мы организовали, передачу Эйнштейна на Советский Союз. Я ему сказал и показал даже текст этой передачи, что мы отправили. Думал, он меня похвалит. А он спросил, а вы согласовывали свое решение получить интервью у Эйнштейна и передать ему? Согласовывали с нашим представителем в ООН? Я сказал, нет, я согласовал это с шефом Департамента информации. Ну и мне влетело, конечно, от него, чтобы я не забывал, что я советский гражданин, и что помимо того начальства, какое у меня есть в ООН, в секретариате, у меня есть еще начальство на 5-й авеню, где располагалось советское представительство в ООН.
С кем вам еще приходилось общаться и брать интервью, вот помимо Элеонор Рузвельт, Альберта Эйнштейна? Есть вот что-то вспомнить? Известно, что видный израильский деятель Бен-Гурион.
Бен-Гурион тогда был представителем еврейского общества или еврейской ассоциации, которая вела борьбу за создание независимого еврейского государства. Он возглавлял эту делегацию и часто выступал в Совете Безопасности, на Генеральной Ассамблее. И мы у него взяли тоже, взяли у него интервью, полагая, что ничего плохого в этом не может быть, так как Советский Союз в то время тоже выступал за создание независимого еврейского государства. Но мне и за это попало. Не потому, что сказал Бен-Гурион, а потому, что я сделал это без согласования с нашим представительством при ООН. Ну и между делом там, уже в другой обстановке, не ООНовской, случайно попался на моем пути и господин Керенский, первый премьер-министр России, когда совершилась февральская революция. И я на одном таком небольшом семейном коктейле был представлен Керенскому. Ну, это, конечно, для меня было потрясением. Но об этой встрече я благоразумно умолчал, иначе мне могло попасть как следует за встречу, за то, что я вращаюсь в таких кругах, куда вхож Керенский. Керенский в то время считался одним из ярых врагов Советского Союза. Я часто даже сам удивляюсь, как это мне удалось удержаться в МИДе. И объясняю это с теперешних позиций, с теперешней моей колокольни так. Я не являлся кадровым дипломатом. А после войны в состав Министерства иностранных дел была направлена большая группа демобилизованных военных и большая группа работников промышленности советской. Тогда говорили для разжижения голубой крови, потому что в Министерстве иностранных дел до тех пор сохранялись старые порядки работы, старые порядки отношений, какие были до революции. Власти советские захотели это дело немножко расширить. Я был в числе этих. И, наверное, кадровики мидовские, несмотря на то, что мне был вынесен выговор строгий, сочли неудобным такого человека, да еще члена партии, увольнять из МИДа. Тем более, что, по сути дела, вины-то за мной большой не было. Даже формулировки в обосновании взыскания мне сказано за неразборчивое знакомство с иностранно подданными. А с кем я должен еще был знакомиться? Я работал среди иностранцев. Не мог же я только с советскими гражданами общаться. Поэтому, наверное, и решили оставить меня в МИДе. Так я вот и продержался там до ухода на пенсию.